Андрей быстро дошел до Никитской улицы. Час сна помог ему. Хоть голова и болела, ногам вернулась сила. Лидочка была права, понимал он. Если Вревский увидит Сергея Серафимовича первым, он никогда не поверит Андрею. Любое его слово покажется ложью и будет ложью. Ведь он провел час со Вревским и умудрился ни слова не сказать о трупе на втором этаже. Конечно же, Вревский ничему не поверит. А если поднять тревогу самому, можно потянуть время. Зачем? Да потому что теперь надежды на Ахмета. Он многих знает. У него все татары здесь знакомые. Конечно же, он поможет, он же обещал. Надо продержаться 3 дня. Поднявшись к последнему повороту, Андрей замедлил шаги. Он почувствовал тревогу. Прижавшись к каменной ограде, он осторожно выглянул из-за угла. У дома стояла пролетка Вревского. Рядом с ней полицейский. Оставалась еще маленькая надежда, что Вревский ждет Андрея в связи со смертью Глаши, ждет его в саду или на первом этаже. Андрей осматривал дом и молил Господа, чтобы тяжелая фигура Вревского появилась между деревьев. У калитки стоял стул, на стуле тульей вниз лежала полицейская фуражка, полная куриных яиц. Андрей перевел взгляд чуть выше и увидел, что на веранду второго этажа вышел Вревский. Он что-то держал в руке, и было неважно, что он держал. «Урядник!» — крикнул он. «А ну-ка сюда!» Андрей отпрянул за угол, обернулся. Надо бежать. Но куда бежать? Там внизу у поворота улицы стоял, улыбаясь, ночной преследователь. Он не делал попытки приблизиться к Андрею. Он был как волк, ждущий, когда загипнотизированный заяц сам побежит к нему. Куда тебе, заяц, деваться? Андрей инстинктивно сделал шаг вперед, забыв, что его будет видно от калитки. Но его увидели не от калитки. Вревский видел улицу, как на ладони. И, конечно же, растерянную фигуру в студенческой тужурке. «Господин Берестов!» — закричал он. «Вас-то мне и нужно! Пожалуйте сюда!» Андрей начал отступать. Забор, возле которого он стоял, был слишком высок и гладок, чтобы через него перебраться. Бежать вниз. Оглянувшись, Андрей столкнулся взглядом с ночным преследователем. Тот манил Андрея к себе и улыбался. Андрей сунул руку в карман, чтобы взять что-нибудь тяжелое. В кармане была только табакерка отчима. И тут же мысли, несшиеся в голове, подобно падающему с неба аэроплану, буквально закричали: «Можно убежать! Можно убежать!» До этого мгновения Андрей воспринимал табакерку и ее свойства условно, куда менее реально, чем Лидочка. А сейчас, сейчас ему нужно было 3 дня. 3 дня, чтобы все улеглось. Чтобы Ахмед нашел убийц. Чтобы избежать неминуемого позора тюрьмы и допросов. «Тетя Маня не переживет», — пролетела в мозгу нелепая фраза. Пальцы сами шарили по ребру портсигара. Вот она, кнопка. Раз. Андрей нажал на кнопку портсигара. 2. Он нажал еще раз. 3. Портсигар чуть щелкнул. Андрей знал, с другого торца выскочила речка с тонкими делениями. Из-за поворота донесся топот сапог. Андрей кинул взгляд в другую сторону. Ночной преследователь стоял на месте. «Беги!» — крикнул он. Андрей нажал на шарик в конце речки, и тот послушно утопился в металле. Касаясь очередной рисочки, шарик чуть слышно вздрагивал, и странно было, что сквозь шум и крики, сквозь стук собственного сердца, Андрей слышит эти щелчки и старается считать их. Сколько их было? 2, 4? Из-за угла выскочил полицейский. Преследователь что-то тащил из кармана. Андрей нажал на шарик. Он знал, что все сделал правильно. Собственная рука и табакерка, зажатая в ней, исчезли. Все исчезло. Наступила ночь. Кончился мир, и было лишь стремительное падение в бескрайнюю черную бездну.